Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях два замечательных представителя церковного проекта «Дом слепоглухих» Пучкова. Это директор благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Лена Федосеева. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
И директор по коммуникациям Эльвира Парфенова.
Здравствуйте.
Добрый день.
Проект, про который мы сегодня будем говорить, на самом деле один из немногих в этой сфере, наверное, можно сказать, пионерский такой во многом, потому что слепоглухими людьми в России, насколько я понимаю, практически никто не занимается, и именно Дом слепоглухих, вот эта инициатива отца Льва Рашакяна, в общем-то, была таким началом большого пути, начали появляться другие организации, больше проектов начало появляться, но вот как так получилось, что вот это все начало развиваться, и как вы для себя поняли, что Дом слепоглухих – это то место, где нужно себя применить? Вот давайте про это попробуем поговорить, и прежде всего хотелось спросить у Лены, у директора фонда, да, как вы для себя понимаете вот это, вот эту миссию этого служения, как вы сами в это пришли?
Миссия служения. Слепоглухота – это очень сложная инвалидность. При слепоглухоте у человека нарушены и зрение, и слух одновременно. И поддержки таких людей, конечно, всегда было очень мало. Как я оказалась в этом проекте, наверное, благодаря своему собственному опыту, потому что я человек незрячий, и когда 10 лет назад я впервые познакомилась со слепоглухими людьми, это меня, встреча со слепоглухими людьми меня, наверное, очень во многом изменила. И я почувствовала себя, наверное, зрячеслышащим человеком, а слепоглухих представила, как будто они незрячие, потому что я задавала им точно такие же вопросы, которые обычно задавали мне. А как вы ходите? А как вы живете? А как вы варите суп? А как вы создаете семьи? Чем можно быть, чем можно помочь? Чем можно быть полезным? И мне захотелось больше узнать о слепоглухоте, о слепоглухих людях. Захотелось быть им хоть как-то полезной. И мне кажется, роль незрячих людей в деле помощи слепоглухим, она тоже такая особенная, потому что незрячий человек становится таким проводником своего рода между миром зрячеслышащим и миром слепоглухих. Он может передать ту информацию, которую слепоглухой человек хотел бы передать зрячеслышащим. И слепоглухота на самом деле не выявляет каких-то особенных новых проблем. Она делает проблемы, проблемы все те же самые. И слепоглухому человеку тоже хочется получать информацию, хочется общаться, хочется ездить, путешествовать, хочется работать, хочется создавать семьи. И вот наш проект помогает все это делать, помогает, дает возможность слепоглухим людям все это делать.
Вообще удивительно, что в проекте достаточно большую долю кураторов, наставников и фандрайзеров, и тех людей, которые помогают подопечным фонда. Эти люди сами как бы люди с ограниченными возможностями, да, и с одной стороны кажется, что им тоже не так уж просто и вообще жить, да еще и кому-то помогать, а с другой стороны, это те люди, которые как никто могут посмотреть на ситуацию изнутри и ответить на какие-то боли, там, на какие-то, я не знаю, да, запросы, да, которые есть у подопечных фонда. А еще мне кажется, что уникальность именно вашего служения в том, что ведь на самом деле слепоглухих людей достаточно мало по сравнению с, ну, с другими людьми, которые нуждаются в помощи, да, там, если я... Ты присылал мне статью, там указывалась цифра в 5000 человек на всю страну, да, то есть это достаточно...
По официальным данным.
Официальным, да. Но даже если их 10, да, на 140 миллионов, да, это достаточно... Вообще очень незаметная часть населения, да, а еще и с такими проблемами, в которых, когда люди вообще отрезаны от мира в глобально важных способностях восприятия и с этим миром взаимодействия. Мне, например, вообще интересно, как вы этих людей нашли, как вы их к себе развернули, как вы с ними познакомились.
На самом деле история создания нашего проекта, она уходит на много десятилетий назад, еще в советские времена. И правильно вот вы сказали тут, что у нас много наставников, сами люди с инвалидностью, потому что изначально наш проект возник как инициатива слепоглухого человека. У нас же две организации. Первая, самая старейшая в России, это организация «Общество инвалидов Эльвира» в честь жены Сергея Алексеевича Сироткина, который вот слепоглухой ученый, основал, философ, собственно, да.
Да, это очень известный был такой человек, да, участник этого проекта, да, Загорского эксперимента.
Да, это участник Загорского эксперимента.
Расскажи, вот, конечно, что это был за проект, потому что не все знают про него, как это все. Насколько я помню, там был такой эксперимент в советские годы, да, когда попробовали людей полностью, слепоглухих людей, да, дать им возможность пройти полный курс обучения, и в том числе в университете, и степени некоторые,
да,
даже получили,
да? Да, не просто обучение, а обучение в Московском государственном университете. Были созданы специальные условия, по тем временам это был такой прорыв.
Это какой был год примерно хотя бы?
Лен, подскажешь, какой это был год?
Начало 70-х,
да? Вот, и, собственно, то есть не знали, чем этот эксперимент окончится. Окончился он тем, что все участники стали успешными людьми, получили ученую степень, собственно, реализовались. И вот один из этих участников, наш Сергей Алексеевич Сироткин, он решил сделать делом своей жизни помощь слепоглухим людям. Вот, собственно, потом союз развалился, все стало очень печально, но Сергей Алексеевич не сдавался, он искал пути. На Святой Земле он познакомился с отцом Львом, который тогда еще не был отцом Львом.
И, ну, в смысле, вот, был просто мирянином.
Ну, просто, угу. Да. И отца Льва тогда именно поразил тот факт, что Сергей Алексеевич, полностью слепоглухой человек, первым почувствовал схождение благодатного огня. То есть, когда еще никто не видел ничего, он уже сказал, что сошел. То есть, он вот почувствовал, и тогда вот они подружились, и, собственно, такая работа началась. А фонд «Дом слепоглухих» мы уже открыли в 2019 году, потому что немножко тоже расширили географию своей деятельности, и так получилось, что к нам обращаются не только слепоглухие люди, но и незрячие, и глухие люди, и мы как бы тоже вот им помогаем. И здесь вот, конечно, Ленина деятельность как незрячего человека, она тоже уникальна в этом смысле, потому что действительно сложилась такая команда, что наши специалисты, они понимают, как это жить вот в таких условиях, и понимают, что это никакой не приговор, а можно быть успешным, радостным, счастливым человеком.
Там история была, я так понимаю, еще ты как-то вскользь это сказала по поводу того, что познакомились, подружились, но там еще была история про то, как вот Сергей Сироткин передал как бы дело отцу Льву, и как ты, потому что там же, я так понимаю, все равно это долгий процесс взять это дело и вдохновиться, и еще вот организовать сам дом, это же, в общем, так, ну, целое такое дело.
Да, конечно, это было непросто. Там не совсем Сергей Алексеевич, а его жена Эльвира, как раз Татьяна в крещении, перед смертью она сказала отцу Льву, что я завещаю тебе, не бросай его, продолжай это дело, не бросай Сергея. И вот он как бы подхватил, и так вот они до самой смерти Сергея Алексеевича.
Он недавно умер, да?
Да, он умер недавно. Он был женат второй раз, и вот как раз его вдова, Надежда Голован, она тоже слепоглухой человек, она еще актриса, такая очень энергичная.
Да, я помню, как приезжал в дом слепоглухих, с ней, да, тоже общался, она такой, вот, действительно очень активный человек.
Да, и она подхватила это дело. Она
сейчас газету президент, даже издает, да?
Это не пишет. Она, это у нас одна из наших гостей, да, Наталья Борисовна Кремнева. В общем-то, талантов много среди слепоглухих людей, слава богу, они открываются, но главное, что вот действительно в нашем проекте люди с такой инвалидностью играют ведущую роль, не просто номинальную, скорее мы им помогаем вот, в осуществлении вот этого дела помощи.
Ну, я еще читала, опять же, в этом материале, в котором ты со мной поделился, что каким-то удивительным и промыслительным образом вначале фонду помогло государство. как-то у нас принято обычно государство ругать, а здесь, наоборот, оно стояло у истоков этого доброго дела.
Ну, наверное, потому что там...
В лице, правда, отдельного человека и христианина, но все же.
Никогда не ругаю наше государство, просто потому что, мне кажется, у нас как-то так всегда складывалось, что во всех наших начинаниях нам никто никогда не мешал. Да, иногда приходится стучать не один раз, может быть, а 21, да, но в итоге всегда как бы помощь приходит. Вот не знаю, Лен, как на твой взгляд. Вот, и, соответственно, здесь тоже нет никакого секрета, как что нам помогло государство. Действительно, вот Андрей Ремович Белоусов был прихожанином нашего храма, к нему отец Лев обратился, и тогда возник большой фонд соединения, потому что государство, оно, если берется решение проблемы, то это должно быть как бы глобально.
Системное решение,
да, системно.
А он был тогда помощником президента, по-моему.
Да. И, соответственно, возник большой фонд, который есть и сейчас, и он решает такие системные задачи, и также помогает Дому слепоглухих, фонд соединения, мы вместе работаем. Также мы плотно работаем и с ВОЗ, и с ВОК, и с другими организациями, с Сергием Посадским детским домом. То есть мы в данном случае, у нас такое единство, слава Богу, да, то есть все друг друга поддерживают. Какие-то случаи, например, мы передаем, какие-то нам передают. Вот Лена расскажет, да, про недавний случай. Вот, и, соответственно, мне кажется, это все помогает сделать такую поддержку системной. Вот в нашей области любую ситуацию мы как-то стараемся решать. А если мы не можем решить, то мы человека знаем, куда перенаправить.
Лен, а как вы лично вообще пришли к идее помогать людям? Казалось бы, да, у вас, в общем, и своих достаточно задач и сложностей в жизни, а вы еще и нашли время, силы и ресурс поддерживать других. Причем, ну, сделали это делом своей жизни.
Мне кажется, это такая наша общехристианская позиция, и если это независимо, да, от того, есть у тебя трудности или нет, каких-то личных трудностей, это такая общехристианская позиция, если ты можешь помочь, то ты это делаешь. И ну, для меня это, наверное, не работа, да, это служение, и служение и возможность проявить себя как христианина.
Но все же это и непростая работа, возглавлять фонд, это много и административной, и какой-то другой работы, ну, и
да,
рутинной.
Вы же начинали, я так понимаю, эту деятельность еще как реабилитолог, да, тот человек, кто занимается непосредственно там и массажем в том числе, да, то есть какие-то такие вот непосредственно процедуры необходимые, да, для людей вот с инвалидностью.
Вот как раз это и такое прикладное дело помощи, и... Ну, мне всегда было важно, и до сих пор важно знать, дружить, общаться, да, с теми людьми, с которыми, условно говоря, с нашими подопечными. То есть для меня лично это не... Я сама не очень люблю называть их подопечными, потому что для меня каждый человек, я его знаю лично, с каждым человеком мы знакомы и дружим, и для меня это помощь, ну, как помощь другу, которому, ну, которому ты не можешь не помочь. Если у тебя есть чуть больше возможностей, если у тебя есть чуть больше ресурсов, или, может быть, ты где-то понаглее, да, и ты можешь у кого-то что-то спросить, куда-то доехать, что-то сделать, то это вот такое, такая прикладная помощь.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с директором благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Пучковой Ириной Федосеевой и директором по коммуникации Эльвирой Парфеновой. Если у вас есть желание поддержать работу «Дома слепоглухих», это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слово «вижу», поставить пробел и написать сумму. Например, «вижу пробел 300». А мы сейчас уже немножко затронули вот эти конкретные случаи, когда человек приходит, получает помощь Дому слепоглухих, но вот я думаю, что вот еще немножко шаг назад надо сделать для многих радиослушателей, потому что вообще слепоглухой человек, действительно, мы его не часто видим, ну, так вот в обычном городе, там, и надо сказать, вот как человек слепоглухой вообще коммуницирует с внешним миром. Давайте вот какой-то, может быть, попросту ликбез какой-то устроим, да, как вообще ему передать какое-то свое, значит, свою эмоцию, свои переживания.
Мне кажется, я бы еще назад отступила.
Да,
вот в семье рождается слепоглухой ребенок. Какой у него маршрут? Как его вообще растить даже во взрослого человека? Как ему помочь выйти в этот мир?
Я бы тоже еще чуть-чуть отступила назад. Мы организация, которая в первую очередь помогает взрослым слепоглухим людям. Это, то есть, те люди, которые у нас уже подросли и которые теряют зрение и слух уже во взрослом возрасте. Мы занимаемся их социальной реабилитацией. То есть, возвращаем... Ну, не возвращаем, да, мы помогаем им делать то, что они делали, но другими способами. Тем, что им уже доступно. Дети к нам попадают очень-очень редко. Если в семье рождается глухой ребенок, то есть очень хорошая... Сообщество семьи слепоглухих, активные мамы таких деток, которые держатся вместе, которые готовы оказать, их можно поискать в интернете, найти это сообщество и к ним обратиться, они всегда готовы, курируют проект Юлии Кремнёва, она всегда готова ответить на какие-то вопросы, сориентировать, помогает деткам, вот как раз наши партнеры, фонд соединения, у них есть ресурсный центр Ясенева Поляна, где проходят реабилитацию такие дети, и школы для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде. Это отдельная, совершенно отдельная работа, очень трудная, но возможная, когда ребенку помогают стать взрослым. Учат разговаривать, общаться.
А школа это практически единственная на страну, и все-таки есть еще?
Единственная сейчас она такого более широкого профиля, она создавалась именно как школа для слепоглухих детей, и вот как раз ее заканчивал наш Сергей Алексеевич Сироткин. А сейчас там учатся детки со множественными нарушениями здоровья, и работают хорошие педагоги, которые помогают им, в общем-то,
в обычную школу слепоглухого человека, слепоглухого ребенка ведь просто так не отдашь.
Ну, отдать
получается?
Можно. Вопрос только в том, сможет ли школа обеспечить ему хорошие условия для его развития. Вопрос.
Получается, надомное только образование, получается, да, там как? И как это происходит? Вот расскажите, просто мне кажется, не всем это понятно, да? Вот,
ну, наверное, существуют какие-то методические, какие-то вещи, да? Я не знаю, там.
Ну, сейчас это все гораздо проще, потому что есть
материалы,
да, типа по тифлопедагогике, тифлосурдопедагогике, и можно найти на том же самом сайте Академии соединения, который вот связан с ресурсным центром Ясенева Поляна, есть огромный электронный ресурс, где собраны материалы по воспитанию детей со множественными нарушениями. Есть специалисты, которые готовы сопровождать ребенка от рождения, да, и помогать родителям выстраивать этот маршрут его развития. Вот как раз и в Ясенево Поляне, и в том же самом Сергиевом Посаде в школе дистанционно в том числе готовы помогать, подсказывать родителям, как заниматься с ребенком до того момента, как он будет готов пойти в школу. В Сергиевом Посаде дети обучаются из разных регионов, то есть его можно привезти и оставить, если родители... готовы, да, к этому готовы на долгое время оставить 4-летнего, 5-летнего, 6-летнего ребенка. Если они не готовы, то сейчас очень многие родители переезжают поближе к школе, к Сергиевом Посаде живут рядышком и отводят ребенка только на занятия. И, конечно, есть случаи, вот Юлия Кремнёва, которая возглавляет общество поддержки семьи слепоглухих, у нее самый слепоглухой ребенок, и он учится в обычной школе. То есть он зачислен в обычную школу, приходит на занятия, и Юля привлекает и свои уже знания, да, и знания других специалистов для того, чтобы помогать ему взрослеть и становиться взрослым самостоятельным, приобретать знания.
Я вот даже не знала, вы рассказали, Лен, что, оказывается, слепоглухим может стать взрослый человек, который до этого был зрячим и слышащим. Это
вот
же
чаще всего бывает
именно трагедия.
Да. И вот это тогда уже, конечно, трагедия, потому что принять это очень сложно человеку. И у нас много таких случаев, когда в результате различных болезней, это какие-то опухоли мозга, в результате военных действий сейчас уже появляются люди, которые вот теряют зрение, слух. одномоментно или постепенно. Вот. И тут вот, уже задача помочь человеку принять свое положение и научиться жить в этом положении максимально самостоятельно, максимально социализироваться. Сейчас много технологий существует.
Угу. Ну вот, получается, человек в таком состоянии, наверное, часто впадает в депрессию, ну так можно сказать мягко, да, может быть, это уныние, там по-разному это можно трактовать, да, фактически, насколько я понимаю, он находится в четырех стенах и особенно никак не может выразить себя, грубо говоря, да, особенно даже на улице вряд ли такие люди появляются. Вот, это достаточно сложная, по-моему, история, и вот здесь возникает вопрос, а, ну, хорошо, психологически, может быть, мы можем ему как-то помочь, да, поддержать, а что мы можем ему предложить? Ну, грубо говоря, мы же не можем ему предложить, чтобы его глаза вновь видели, да, свет, чтобы он слышал, а мы можем ему что-то предложить, то, что его внутренний мир как-то изменит, да, вот этот вопрос, а что, вот по сути, да, какие технологии, потому что конкретно вот, что дает дом слепоглухих им?
Здесь две ипостаси, скажем так. Отец Лев говорит, что мы в первую очередь предлагаем ему Бога. То есть это мы же церковный проект, и для нас это очень значимая часть нашей деятельности, объяснить человеку, что у него есть душа, вот, и что это главное. Да, вот. Ну и, конечно, вторая часть – это вот технические средства. Тут уже Лена у нас профи. Она может рассказать, да.
Да, здесь очень важно наладить контакт с человеком, слепоглухим. Что мы можем ему предложить? Мы, конечно, не можем вернуть зрение, слух, хотя мы в силу своих возможностей помогаем это делать. Например, человек... Мы говорим о слепоглухих людях, да, слепоглухие, у них нарушение и зрения, и слуха. То есть человек может слышать, но при помощи слуховых аппаратов. Он тоже будет относиться к категории слепоглухих. А у него могут быть очень плохие аппараты. И он через них, при помощи них не слышит. Или слышит плохо. Мы со своей стороны можем ему помочь провести диагностику, подобрать хорошие аппараты и купить эти аппараты. Аппараты стоят достаточно дорого. И мы как фонд организовываем сборы и помогаем человеку купить аппарат. Аппарат, например, может стоить там в районе 180 тысяч. Вот последний мы как раз в декабре слепоглухому молодому человеку из Питера покупали аппарат 180 тысяч рублей. Но аппараты качественно изменят его жизнь, и он будет слышать, и это уже некоторая возможность. Кому-то есть, у кого-то есть возможность чуть-чуть корректировать зрение. И тогда они тоже обращаются к нам как к фонду, мы делаем сбор на операцию. Если таких возможностей нет, поправить то, что есть, да, мы и сами слепоглухие люди говорят об этом, что самое главное – это общение. И если тотально слепоглухой человек, он, в общем-то, не оживает в тот момент, когда ты к нему прикасаешься и когда начинаешь с ним общаться через руки, потому что всю информацию слепоглухой человек, тотальник, мы их называем тотально слепоглухой человек, получает только через руки. Через руки мы с ним разговариваем при помощи жестов, языка, или дактильной азбуки. При помощи рук он читает шрифт Брайля, это и книги, и сейчас современные технологии позволяют при помощи дисплеев брали, это такие устройства прямоугольные, которые подключаются к компьютеру или к мобильному устройству и выводят информацию шрифтом Брайля. Тотально слепоглухой человек может при помощи этого устройства переписываться со своими знакомыми, может находить информацию в интернете, может общаться это, и получать информацию. Это, в общем-то, две такие решения двух проблем. И мы, как организация, тоже помогаем ему приобрести этот дисплей Брайля, если он у него не включен в индивидуальную программу реабилитации, или починить этот дисплей Брайля, потому что они достаточно часто ломаются, и починка их стоит дорого, и она никак государством не компенсируется. И научить его пользоваться этим дисплеем Брайля, научить его пользоваться компьютером, мобильным устройством при помощи дисплея Брайля, открыть ему возможность общения и даже общения с нами, как с организацией, если он находится от нас далеко.
Ну, вы говорите о том, что, ну, как бы идеальная задача фонда – это обучить человека самостоятельной жизни. Это возможно? Как человек может переходить улицу, готовить себе еду, покупать продукты в магазине и так далее, если он не видит и не слышит?
Вы мне задаете вопросы, которые задавал 10 лет назад.
Да.
Мне их задают регулярно, да, как же ты не видишь и Да, как же ты переходишь дорогу, как ты ездишь, а как ты вообще детей одеваешь? Вот, я задала точно такие же вопросы, мне это было непонятно. Сейчас понятно. Вот, все можно, и есть наши друзья слепоглухие, мы их все-таки вот любим называть неподопечными, а наши слепоглухие друзья есть даже тотально слепоглухие люди, которые живут одни. То есть у них нет никаких помощников, которые готовят им, ходят в магазин. Есть семейная пара тотально слепоглухих людей в Петербурге, которые тоже живут самостоятельно. И живут даже в период времени на даче, там, готовят, Влад рубит дрова, топит баню, ходит в магазин. И Наталья, мало того, что она тотально слепоглухая, она еще передвигается на инвалидной кресле-коляске. И Влад переносит ее на руках, заносит в автобус. Это фантастика, но это все возможно. То есть потребности у человека те же самые. Ему нужно готовить, ходить, общаться. И мы помогаем, учим человека это делать. Ходить с тактильной тростью, пользоваться, да, пользоваться тактильной тростью. Покупаем ему подходящую тактильную трость, если у него нет. Обучаем его ориентироваться не на слух и на зрение, а только на тактильные ощущения. Учим его готовить без контроля зрения. Учим его вести домашнее хозяйство тоже без контроля зрения. Все это возможно, и мы как не просто как фонд, а как именно уже ресурсный центр, на базе нашего ресурсного центра вот такое обучение люди проходят, и достаточно успешно.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера».